Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Поляковская. В эфире программа «Язык поколения». Язык, на котором мы говорим в обычной жизни, язык искусства и литературы, у каждого поколения свой. Часто мы не понимаем его, удивляемся или раздражаемся. О том, каким временным шагом можно определить поколение, как по языку и интересам определяется свой-чужой, я побеседовала со специалистами, культурологом Оксаной Мороз, психологом Софьей Нартовой-Бочавер и филологом Романом Лейбовым. Начнем с языка. Не факт, что вы обязательно поймете молодого человека, который так же, как и вы, говорит на русском языке. Ну вот, например, голосовое сообщение, перевод которого вы вряд ли найдете в словарях.
Завтра ЖБ пересекаемся и двигаем. Тащим-то там языкаточные мура минут на 10.
А теперь перевод. Завтра точно встречаемся и едем. Там, в общем-то, все просто, минут на 10. Конечно, в 21 веке вы не будете говорить «покорнейше прошу». Формально наш язык остается прежним, но в то же время изменения в нем происходят столь быстро, что даже люди с небольшой разницей в возрасте, в буквальном смысле слова, не всегда понимают друг друга. Об этом говорим с доцентом Тартусского университета, филологом Романом Лейбовым.
Есть разные скорости изменения внутри языка. Какие-то вещи внутри языка изменяются медленно, но тоже изменяются, кстати сказать, меняются грамматические формы, одни вытесняют другие. Но это довольно медленный процесс. А есть другая история. Есть история действительно про отдельные слова, история про лексику. Она меняется довольно быстро. Она в зависимости от меняющегося мира находится. Ну вот, например, слово «шпагат» молодое поколение, это значение «веревочка». Они не знают просто потому, что сама эта штука, она постепенно выходит из употребления, я думаю. Когда слово слышится редко, оно выходит из употребления, постепенно переходит в разряд устаревших. Ничего страшного в этом нет. Очень много слов таким образом исчезают. Есть другая история. Есть история не про меняющийся мир, и не про новые вещи и устаревшие вещи. А есть история действительно про поколенческий язык. Это то, что близко к арго. Очень сильно связано со школьным, например, языком. В последнее время там довольно интересные вещи в России происходят, по-моему. Русские формы приобретают те английские слова, которые характерны для молодежного жаргона в самых разных странах. Русские школьники скажут «кринжовый», затрудняюсь передать, как это по-русски будет. «Уже стыдный». Вот.
Ну, в последнее время получило распространение слова «шейминг». Сейчас не говорят «стыдить», а говорят «шеймить».
Там же не очень понятно, как образовывать формы этого глагола. «Он шеймит», «она шеймит». «Мы шеймим», а вот «я» непонятно, что делаю. Но такое и с русскими словами тоже случается время от времени. Но главное, что, в общем, любой немецкий школьник эти слова поймет, потому что они употребляют тот же самый жаргон. Это действительно сейчас такой какой-то глобальный жаргон возник. Это буквально там последние 10 лет. Но это связано действительно с глобальной интернет-культурой, которая очень сильно замешана на англоязычном. Что касается старых поколений, ну да, конечно, я думаю, что мои студенты совершенно определенно регистрируют то, что я говорю, как пожилой человек. Да, они, может быть, сами не сформулируют это таким образом, но думаю, что да.
Под влиянием чего меняется этот язык? Под влиянием глобализации мира, под влиянием каких-то новых технологий, под влиянием появления новых персонажей или, может быть, ну, новой реальности?
Ну, если говорить вот о той части языка, которая меняется достаточно быстро и которая редко откладывается, вообще говоря, там происходит отбор. Ну, во-первых, сама молодежь не использует этот язык во всех сферах. Понятно, что разговаривая с директором школы, будет слишком большой наглостью начать разговаривать на этом англо-русском языке. И школьники прекрасно это понимают, и они переключают регистры. Поэтому такая неполная сфера употребления, она тоже не дает зафиксироваться этому языке, проникнуть в другие пласты языка и таким образом охватить вообще общество, как-то зафиксироваться в словарях. Шансов у такой лексики довольно мало. Конечно, сильное воздействие влияет всякая техника, которой ощутимо стало много, и для всего этого нужны какие-то новые слова, либо заимствованные, либо переделанные, либо изобретенные. Ну, в общем, что-то такое нужно делать. Какие-то же процессы действительно глубинные, они связаны с языковыми, не совершенно непонятными вещами. Мы знаем, что язык меняется, мы знаем, что он меняется системно, иногда мы можем объяснить, в каком направлении он меняется, и даже что-то спрогнозировать, но почему он это делает, в общем, непонятно. Это какие-то его закономерности его развития, это закономерности его движения. Сейчас, например, активно проникает в русский язык «Новый Союз», по сути, который заменяет союз «что». Все чаще приходится вместо «он сказал что», «я подумал что», слышать «он сказал то что», «я подумал то что». Чудовищно звучит с точки зрения нашего языкового сознания. Но, кажется, распространяется так быстро и так уверенно, что имеет шансы действительно закрепиться в языке в конечном итоге. Ну, меня это не радует, но... С другой стороны, язык совершенно не обязан думать о том, чтобы меня радовать.
Непонятная лексика. Может ли она вызывать не просто неприятие, но и приводить к каким-то серьезным конфликтам? Или наоборот, когда оба поколения стремятся понять язык друг друга, у них возникает нечто вроде единства?
Согласие есть продукт непротивления сторон, как сказано в известном тексте, который, кстати сказать, нынешние дети тоже читают с трудом. Если ты хочешь придраться, если тебе вообще не нравится, что эти молодые ходят, дышат, растут и вытесняют тебя, то ты найдешь, к чему придраться. Одежда у них не такая, прикуривают они не от зажигалки, а от спичек, или вообще не курят. И слова не такие говорят. Молодых поколений, по-моему, нет никаких проблем с другими пластами языка. Я не наблюдал раздражения по этому поводу. Это, как правило, раздражение старших, конечно. Мы хотим, чтобы дети были как мы хотим, чтобы они читали те книжки, которые мы читали. Это хорошо, кстати, сказать. Консервативные механизмы в культуре важны. Но, конечно, если ты хочешь испытывать сильные неприятные чувства, то язык очень хороший такой раздражитель. Тут всегда есть к чему придраться. Люди говорят так, как они привыкли, так, как им удобно. Они опознают молодежный жаргон, позволяют опознавать свои. Кажется, школьные учителя раздражаются, когда школьники хотят, чтобы они раздражались. Когда они хотят, они так немножко дразнят, троллят своих учителей. Ну, не надо поддаваться. Как это нам говорили в детстве, это старше будем.
Соцсети и риторика в этих сетях, дали ли они какой-то определенный толчок развитию нового языка?
Про молодое поколение довольно трудно сказать, потому что я не пересекаюсь с теми соцсетями, которые, где много молодого поколения. В общем, Facebook — это такая соцсеть в России, по крайней мере, скорее сдвинутая в противоположном направлении. Если ты читаешь там тексты, потому что молодежь вообще не для текстов это все зовут. Там фразеологизм, собственно говоря, фразеологический уровень сверхсловесных единств, он действительно процветает. И опять же, это такая кружковая культура, ну, ты хочешь говорить на одном языке внутри этого сообщества. Если все повторяют какие-то шуточки, ты тоже начинаешь повторять эти шуточки для того, чтобы тебя опознавали как своего. Ты, как с одеждой дело обстоит. Вот в этой сети носят такие-то слова. Что-то, опять же, закрепляется и переходит в разговорную речь. Кстати сказать, там... Какие-нибудь сочетания, там, типа «грабить караваны», вполне мне приходилось слышать просто вот в разговорной речи. Люди подают сигнал, что они изнутри этой культуры. Сейчас они офлайн, но вообще-то они онлайн. Да, у таких вот штук есть потенциал закрепиться в языке. Какие-то словечки, которые нам кажутся недавно возникшими, они часто бывают довольно старыми. На моей памяти слово «чувак» приходило и уходило, потом возвращалось. Да? Нельзя сказать, что те люди, которые в детстве говорили «чувак», научили своих детей говорить «чувак», потому что они не говорили вообще-то, они перестали это говорить. Такое слово ушло, а потом вернулось.
Вы слушаете программу «Язык поколения». У микрофона Елена Поляковская. Однажды я стала свидетелем разговора мамы и дочери. «Я бы хотела что-нибудь запитонить», — сказала девушка-студентка. «Маша, как ты выражаешься?» — поймав мой недоуменный взгляд, ответила мама. «Не могу сказать, что на тот момент я была намного старше ее дочери, но слово «запитонить» вместо «съесть» услышала впервые». Каким временным шагом определяется поколение и как отличается язык и восприятие разных поколений? С этим вопросом я обращаюсь к профессору Высшей школы экономики, доктору психологических наук Софии Нартовой-Бочавер.
Поколение различает людей, которые годятся друг другу вот, в родители и в дети, соответственно. То есть поколение на самом-то деле задано вот таким интервалом. А вот 5 и 10 лет в социологии, насколько мне известно, в психологии точно, совершенно используется понятие микропоколения. Микропоколение показывает, насколько качественно меняется, ну, психологический облик людей. И с этой точки зрения это может быть и 5, и 10 лет. С чем вообще это связано? Да, мы не можем сказать, что год-два – это уже другое микропоколение. Конечно же, нет. Связано это, как это ни странно, со скоростью происходящих изменений. И вот для того, чтобы быть уж совсем корректными, я бы вообще советовала использовать понятие даже не поколение, а когорта. А вот когорта – это очень важное в психологии развития понятие, потому что когорта означает людей с общим опытом. Соответственно, в когорту могут попадать люди, немного не совпадающие по возрасту, и наоборот, могут не входить в когорту люди одного возраста, которые имеют разный опыт. Ну, вот, например, американский пенсионер, да, и там российский пенсионер, или подмосковный, да, они могут быть совершенными ровесниками, но при этом у них разные когорты, потому что у них абсолютно разный опыт. И в этом смысле понятие поколения, оно сейчас вот может и вообще уже утрачивать свой смысл, по большому счету, потому что когорты и общий опыт, они заменяют, ну, вот простые физиологические показатели и психологические в чем-то тоже. Почему такой вопрос-то возникает? Там понимание, непонимание, да, отцы и дети. Традиционно, конечно, всегда молодежь, всегда дети, они переживали потребность в сепарации, они должны были отделиться от своих родителей. В смысле, вот эта задача, она архетипична, она была всегда. Ну, детям трудно отделиться от своих родителей психологически, трудно сделать что-то свое. И такая серьезная задача, задача на зрелость. За счет того, что время меняется очень-очень быстро, и требования к людям тоже меняются очень быстро, часто бывает так, что не родители что-то передают детям и, там, не знаю, учат своих детей, а наоборот, что дети учат своих родителей. Вот моя мать, она сильно не молодой профессор, который геометрию преподает в авиационном институте, она компьютером, например, не владеет. А вот в тяжелых нынешних условиях сейчас вот мой внук, ее правнук, соответственно, он ее учит компьютерной грамоте. Вот у них уже несколько таких занятий произошло, и в этом смысле понятие опыта, оно становится инвертивным.
Процесс взаимопонимания, на чем он основан? На желании понять или здесь включаются какие-то иные механизмы? Наоборот, желание, может быть, что-то скрыть?
Ну, на мой взгляд, это связано, конечно, и с желанием понять другого человека, да, и вот отслеживать те изменения, которые происходят. Ну, вот психология это сейчас обсуждается как проблема родительского контроля или родительского мониторинга. И несмотря на то, что слово «контроль», оно так звучит немного для нас грубовато, имеет скорее негативную коннотацию, большинство исследований, причем старых, говорит о том, что вообще-то ребенку полезно, если его родители знают, где он находится, знают, чем он занимается, чем он увлечен. То есть это вот как раз то, о чем вы говорите, это готовность понимать, это первое. Другая сторона – это готовность быть понятым вообще-то. С этой точки зрения, конечно, люди, которые используют странную эзотерическую лексику, которая присуща вот замкнутой этой группе, людей, они, ну, либо закрываются таким образом от других, да, либо демонстрируют свою исключительность, наверное. Но свой собственный язык локальный – это всегда попытка выделиться или попытка оставаться непонятым при общении с другими людьми. Какие тут могут быть встречные движения вот для нарушения этих лингвистических границ? Ну, первое – это выучить этот язык и как бы там, не знаю, опуститься, возможно, или подняться на уровень своих детей. Честно, это бывает затратно, и, ну, я не могу сказать, что оно того стоит. Да, мы можем, конечно, выучить молодежный сленг, но он меняется мгновенно. Тут уже вопрос микропоколений. Вот лет 5, и дети начинают использовать совершенно другие слова.
По вашему мнению, насколько у молодежи есть стремление к встречному движению и желанию понять какие-то слова, которые им не знакомы? Готовы ли они посмотреть в гаджете, в Википедии или где-то еще? что означает то или иное слово?
Вы знаете, не очень готовы. И я даже не могу сказать, что эта готовность так уж им и важна. Да? Ну, как и вообще, человек из любой субкультуры. Мы же не всегда, в общем-то, интересуемся иностранными словами, их происхождением, если это слово окажется неточным. Каждый из нас имеет некоторый вот набор слов, которые мы не понимаем, за которые нас не сильно интересуют. И у молодежи то же самое. Мне кажется, что это все очень индивидуально, очень контекстуально. Если молодежь имеет в виду этот диалог поддержать, если он вот благотворен, то, конечно, они все это расскажут, и они не будут делать секрет из каких-то слов, которые они придумали сейчас. Но вот я точно могу сказать, что я узнаю иногда такие слова, ибо семья многопоколенная, но что я планирую их использовать или вообще даже точно узнавать их оттенок, абсолютно точно нет. То же самое у них, наверное. Наверное, не все, что мы говорим, им понятно. Но у нас в вышке есть негласное правило не шутить при студентах, потому что у них совершенно другой юмор. Мне кажется, что мы не должны как-то там демонизировать вот эти различия или драматизировать их избыточно. Что они существуют, это надо принять, это вечно, это архетипичное. А вот что это делает ребенка или, соответственно, взрослого чужим, вот с этим согласиться трудно, потому что языковые нюансы, они есть в любой группе, и они могут не отчуждать, могут просто показывать отличия. Это не так драматично. Я с молодежью очень много имею дела. Я знаю, что вот нынешние студенты, мои вышкинские, они чрезвычайные библиофилы, они умеют искать информацию, они очень много знают, и они не боятся вот эти источники находить. Они читают иногда очень хорошую литературу, но я не могу согласиться с тем, что, например, для них литература там началась и закончилась Толкином. После этого они ничего больше не читают. Это не совсем так. Для нас получить, прочитать там одну книгу, получить ее на одну ночь и прочитать быстренько, это было необыкновенным интеллектуальным наслаждением, и я даже не могу сказать, что это правильно. Я не могу сказать, что это хорошо, но было ощущение, что если не прочитаешь и не перепишешь сейчас, то больше про это просто не узнаешь никогда. Вот это ощущение было, и нас гнало больше даже оно, не чистое любопытство или эстетическое наслаждение. Сейчас другая ситуация. Литературы очень много. Сейчас нет цензуры, нет там, не знаю, контроля, нет закрытости, глобализация. И поэтому они стоят перед очень важной проблемой выработки собственного вкуса литературного. А это трудно. Выработать собственный вкус, если вот никто тебя в этом не наставляет. Мне кажется, что просто мотивация к чтению, она была различной. Сейчас вот этот страх закрытости, страх отсутствия информации, он, слава богу, преодолен. Но другая крайность, другая трудность, вот возникла такая интеллектуальная леность. То есть они всегда знают, что информацию они в любой момент найдут. Мне кажется, что вот эта вот доступность, недоступность информации, это очень важный мотиватор. Это совершенно точно, это универсальное правило. Да? Знаете, какую книгу английские девочки ненавидят больше других?
Джейн Эйр?
Именно. Она включена в школьную программу. Да. Здесь очень много внешних факторов. И современной молодежи отобрать и проявить собственный вкус им на самом деле очень сложно, потому что все доступно. Как принять решение? Мы были вот вынуждены, мы были побуждаемы к этим предпочтениям, а они нет. Но сказать, что прям уж так различается вкус, я не могу, нет. Мне кажется, что они совпадают тоже во многом, а что различается, это неплохо.
Это была психолог Софья Нартова-Бочавер. Вы слушаете программу «Язык поколения». У каждого времени есть своя мода, своя литература, своя культура. Выражение «не зашло», то есть «не понравилось», сегодня можно услышать от людей разных возрастов. Но это не отменяет того, что разные поколения по-разному воспринимают книги, фильмы, смешное и трагичное. Как время меняет вкусы, можем ли мы их понять и принять? Об этом говорим с культурологом, доцентом Шанинки Оксаной Мороз. Разные поколения по-разному воспринимают книги, фильмы, юмор. Чем продиктовано это разное отношение, что для кого-то может быть архаикой, а для кого-то классикой?
Наш опыт том числе там, культурного, социального, медийного потребления, он складывается из нескольких параметров, и в том числе из того, что мы видим вокруг себя. Ну, то есть, проще говоря, конечно же, у нас у всех есть сейчас на руках и в доступе довольно простом большой архив разных объектов культуры, но, во-первых, производство этих объектов культуры возрастает, соответственно, происходит сменяемость их. А во-вторых, они создавались в каком-то контексте. И то, что создавалось в какой-то другой политический период, в других идеологических условиях, в других ценностных условиях, оно может быть совершенно непонятно, не близко современному человеку. И мне кажется, что это даже не всегда история только про поколение, но это еще история именно про какой-то эстетический и этический выбор человека. Ну, то есть, условно говоря, если мы воспитывались на каких-то фильмах, возможно, сериалах, мультфильмах, спектаклях, которые имели отношение к одной культурной традиции, они для нас являются какой-то путеводной звездой. И какие-то современные изменения могут нам казаться не очень привычными, не очень приемлемыми, и мы от них осознанно отказываемся. То есть мы осознанно отказываемся принимать тот факт, что какие-то привычные репрезентации меняются. Условно говоря, мы отказываемся принимать тот факт, что какая-нибудь там русалочка диснеевская, которую сейчас переделывают, будут исполняться в фильме чернокожей актрисой, потому что мы привыкли к определенным репрезентациям, они нам кажутся единственно возможными нормативными. А другие поколения, которые, в свою очередь, конечно же, имеют доступ к прежним архивам культурным, но при этом воспитывались на чем-то другом, они могут совершенно осознанно отказываться от этих архивов и от этой старины, условно, или считать это какой-то историографической ценностью, но видеть настоящий, видеть мир вокруг себя через призму именно текущих каких-то продуктов. И мне кажется, что мы просто все больше и больше будем видеть эти конфликты, такие и ценностные, и эстетические, потому что мир стремительно меняется, появляются какие-то новые тексты, появляются какие-то новые фильмы, и все новые и новые люди рождаются, которые на все это смотрят. А поскольку мы все имеем возможность это синхронно обсуждать, то этих конфликтов будет становиться все больше и больше.
Может ли понимание и восприятие произведения искусства стать причиной конфликта?
Есть люди, которые видят культуру как широкое поле, в котором могут быть и иметь прописку вещи, которые им совершенно не близки. А есть люди, которые относятся к культуре как к некоторому такому архиву ценностей, к чему-то определяющему, по анализу чего можно распознать, свой человек или не свой. Это люди, которые очень болезненно относятся к смене каких-то парадигм, к изменению каких-то принципов существования, искусства и объектов искусства, культуры, объектов культуры. И для них посягательство на культуру – это посягательство на святое. При таком раскладе, при таком отношении, любые нападки на какие-то жанры, на каких-то авторов, на какие-то их эстетические ходы и решения могут восприниматься как нападки на историю. И тогда начинаются уже гораздо более серьезные конфликты, потому что конфликтуют не сторонники, не любители фильмов, не любители какой-то кинематографической традиции, а схватываются в битве люди по каким-то моральным, нравственным, этическим позициям. И, я, например, точно знаю, что есть люди, которые смотрят тот же самый советский кинематограф и, например, фильмы эпохи застоя, как свидетельство своего времени, как свидетельство возможных каких-то юмористических высказываний, фиги в кармане, как очень важную такую попытку внутри системы идеологической выстроить какую-то критическую дистанцию. А есть люди, которые смотрят эти советские фильмы довольно, как мне кажется, для некоторых людей смешные, потому что отсылающие к каким-то знакомым реалиям, такие горько смешные. Да, смотрят их как утверждение советской жесткой идеологии, совершенно не готовы пускать этот кинематограф в свою актуальную жизнь, потому что это что-то отжившее, и это что-то, что, безусловно, стоит на каких-то отживших основаниях. Плюс, мне кажется, еще что очень важно, когда мы говорим о таких конфликтах относительно произведений искусства или относительно кинематографа, произведений культуры в широком смысле, очень же сильно меняются стили. И это происходит в течение всего 20 века, но сейчас это происходит интенсивнее, потому что всякие цифровые технологии позволяют очень многое менять, очень многое пересматривать, по-другому снимать, по-другому делать монтаж, по-другому обращаться с хронометражом. И это означает, что просто у определенного количества людей, которые сформировали свои привычки медиа и культурного потребления в прежнем какие-то периоды, отсутствует привычка, да, и паттерн потребления новых продуктов. Современные фильмы для них слишком быстрые, например. Все непонятно, незнакомо, неудобно для просмотра. И здесь от этой непривычки к потреблению чего-то нового рождается отторжение, потому что меня заставляют смотреть или читать что-то, что мне не нравится. При этом мне говорят, что именно это модно, и именно это здорово. И, ну, и у меня есть это ощущение, что меня вместе с прежними какими-то культурными традициями сбрасывают на свалку истории. Прежние периоды существования культуры, в том числе в 20 веке, не только, кстати, в там, советской или российской культуре, но и в зарубежной, было представление о том, что есть какие-то большие метры, большие институции, большие авторы, на которых нужно равняться. И культурный человек, как казалось, это тот, кто вот это все знает. А сейчас мы существуем в ситуации, когда есть дикая многоголосица разных мнений, дикая многоголосица разных авторов, появляются люди, которые выстреливают благодаря каким-то, в том числе, цифровым продуктам, и нет ощущения, что есть понятная какая-то матрица, понятная совокупность вот этих акторов или субъектов, которые производят культуру. Вместо очень понятной ранжированной линейки есть супермаркет, где можно подойти и с полки снять практически все, что угодно, и нельзя, по большому счету, предъявлять претензии, что вот ты что-то не смотрел, потому что на самом деле качество культурного и медиапотребления определяется вкусом, а вкусов вот ровно столько, сколько людей.
Я знаю, что часто дети в подростковом возрасте или, может быть, даже чуть постарше настойчиво предлагают своим родителям посмотреть фильмы и почитать те книги, которые они читают и смотрят. Это желание привлечь на свою сторону родителей или попытка приблизиться или приблизить другое поколение к своим интересам?
Мне кажется вообще, что это очень здорово, когда младшее поколение делится чем-то со старшим, потому что мы привыкли, опять же, жить в культуре, где старшие воспитывают младших. Но, как описывал еще антрополог Маргарет Мид, в тех культурах, которые переживают либо кризис, либо бурное развитие, степень выживаемости культуры зависит от того, насколько младшее поколение делится чем-то со старшим. Потому что младшее смотрит что-то другое, видит что-то другое. И поскольку культура бурно меняется, и их существование мирное со старшим поколением как раз зависит от того, насколько они смогут обмениваться опытом. Поэтому мне кажется, что когда нам предлагают наши младшие родственники, друзья, близкие какие-то книги, какие-то фильмы, еще что-то, они пытаются не столько привлечь на свою сторону, то есть не перепрограммировать нас, сколько поделиться тем, что для них важно. Это такой способ поговорить о себе посредством каких-то культурных продуктов. Потому что на самом деле вся эта культовость вокруг каких-то продуктов, это прежде всего разговор о том, что вот есть что-то, какой-то объект культуры, который срезонировал в человеке. И когда нам предлагают посмотреть и почитать, это такой способ поговорить тоже про них. И это очень ценно. И мне кажется, что вот способность как раз ну, в какой-то степени немножечко подвигаться в этой вертикальной иерархии, где взрослые всегда правы и всегда знают, что такое там, не знаю, качественная культура, да, и попробовать посмотреть на то, что интересно там, младшему поколению, это очень классно, потому что это как раз снимает какие-то конфликты. То есть это очень здорово, потому что всегда проще коммуницировать, даже если мы друг с другом не согласны, если мы понимаем, в чем конкретно. Мы не согласны, они просто вот мне нравится и все.
Это была культуролог Оксана Мороз. По их словам, узнаете, о чем они хотели умолчать. Этот афоризм принадлежит польскому поэту, сатирику и философу Станиславу Ежелецу. Сказано это было в середине прошлого века, но точнее в 21 веке не скажешь, потому что язык поколений – это прежде всего живой язык. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Язык поколений». Эту тему мы обсуждали с культурологом Оксаной Мороз, психологом Софьей Нартовой-Бычавер и филологом Романом Лейбовым. Программу вела Елена Поляковская. Будьте здоровы и слушайте Радио Свобода.